Народное радио.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире Народного радио программа «Другой мир». С вами в студии я, Людмила Рябцева, священник Алексей Давиденко.
Добрый день.
И звукорежиссер программы Александр Радин. Недавно в интервью Первому каналу известный ведущий журналист Леонид Парфенов сказал, что хотел бы видеть нашу страну более ориентированной на человека, чтобы у людей было больше возможностей для реализации, раскрытия, и что в итоге привело бы к укреплению позиций самого государства. От себя хотелось бы добавить, и надеюсь, многие со мной согласятся, что помимо возможностей для реализации, хотелось бы также еще иметь и правовую, и социальную защиту, особенно в настоящий период, когда последствия мирового кризиса еще не преодолены, и людям приходится сталкиваться со многими проблемами на своих рабочих местах. И вот об этом мы сегодня и поговорим. Но сразу хочу подчеркнуть, что разговор пойдет все-таки о морально-этической стороне данных проблем. Вот сейчас все больше и больше жалоб слышно от друзей, родственников, знакомых о том, что практически повсеместно нарушается трудовое законодательство. Это связано и со сверхурочными, и с разными сокращениями, и в том числе с сокращениями не впрямую, а когда человека подталкивают написать там заявление об уходе. Так вот, мой вопрос, отец Алексей, касается не самих пострадавших или не тех, кто в этом непосредственно участвует, но сотрудников, коллег этой организации, вот они должны себя как-то проявлять в этой ситуации или же нет?
Да, у нас в рамках передачи «Другой мир» мы всегда старались, стараемся и надеемся, что будем стараться поднимать различные вопросы, интересные и злободневные, и которые могут быть актуальными для большинства, наверное, наших радиослушателей. И вот сегодня одна из таких тем, которая, казалось бы, целиком и полностью погружена в этот мир, в мир коллективов рабочих, трудовых отношений, в мир отношений начальника и подчиненного, и даже вопрос, который вот сейчас прозвучал, казалось бы, совершенно находится в плоскости каких-то статей Трудового кодекса. Но я действительно здесь хочу подчеркнуть ту мысль, которую ведущая уже сказала, то, что мы стараемся все-таки оправдывать название нашей передачи, чтобы любой вопрос, который мы не поднимали бы, он все-таки приоткрывал бы небольшое, может быть, оконце все-таки в другой мир. И даже в этих отношениях, о которых сейчас идет речь, отношениях на работе, отношениях в трудовом коллективе, никто не отменял и христианскую любовь, христианскую ответственность, доверие между людьми, доверие в том числе и к начальнику, и начальника к подчиненным и так далее. Поэтому вопрос задан довольно общо. Должны ли реагировать каким бы то ни было образом коллеги пострадавшего человека, который, например, страдает от того, что начальство неправомерным образом, например, его увольняет? Такой же общий ответ можно дать. Нет, они не должны находиться в стороне. И, собственно, этим ограничиться. Конечно же, что в любом конкретном случае нужно смотреть, в каком объеме, в какой мере коллеги должны участвовать в помощи, или наоборот, они должны умолчать или ничего не делать с тем, чтобы вот этот самый наш наименованный пострадавший, он получил ту самую желаемую помощь. Может быть, те, кто заступится за него, они получили какую-то помощь и вразумление. Ну, я думаю, что мы об этом конкретнее поговорим уже в течение передачи.
Вера – это прежде всего дела, поэтому вопрос этот, наверное, он может быть с одной стороны общий, с другой стороны предельно конкретный. Люди должны сделать что-то непосредственно для этого человека, как-то проявить словесно свое сопереживание его там ситуации.
Это как минимум.
Или же действительно пойти и что-то сделать реально, там, поговорить с руководством, например, и еще как какие-то варианты найти.
Да.
Или же не должны.
Действительно, апостол Иаков говорит, что ваша вера без дел называется мертвой и характеризует ее как мертвую. И дело любви здесь, конечно, еще раз повторюсь, то, что я уже сказал, в каждом конкретном случае будет разным это дело. Мы с вами должны отдавать отчет в том о себе, что трудовые отношения сейчас в нашей стране, в коллективах, находятся в таком состоянии, что наверное, их можно охарактеризовать как не сформированные, не устоявшиеся, не унифицированные, не универсальные, потому что в каждом коллективе, в каждом каком-то объединении, учреждении коллектив складывается свой, и рабочие отношения складываются свои, и подчас трудовое законодательство является чем-то таким совершенно далеким для этих коллективов. Все складывается под личность начальника, например, или наоборот, подчиненные выстраивают те отношения, которые там складываются. Я просто хочу сказать, что когда мы говорим о каком-то заступничестве, мы должны понимать, что сами институты, связанные с трудовыми отношениями, у нас еще не сформировались таким твердым образом. То есть всякое такое заступничество часто начальством воспринимается как карьеризм, как попытка влезть во власть, как попытка какой-то круговой поруки, как попытка прикрыть, приврать, скрыть что-то. И зачастую так оно и бывает. Если подчиненный никак не реагирует, начальство перестает уважать своих подчиненных и так далее. То есть, еще раз повторюсь, вот эти институты трудовых отношений, институт начальства, институт подчиненного, не установились в некой универсальной такой форме в каждом трудовом коллективе, когда каждый подчиненный уважает своего начальника только лишь потому, в рамках своей работы, потому что он начальник и уважает его распоряжения и исполняет их. Если ему не нравится этот начальник и его распоряжение, он ищет другую работу, а не ругает начальника.
Вопрос, что делать? Ждать тогда, пока они установятся?
Вот, это ключевой вопрос. Думается, что, наверное, нужен не один год и не одно десятилетие, чтобы вот этот универсализм таких трудовых отношений все-таки был реализован. А пока его нет, ключ к ответу на этот вопрос, наверное, достаточно простой, тоже универсальный и тоже предельно простой и конкретный. Поступать по совести. Если вы видите, что вашего коллегу увольняют, ну, например, это женщина с малолетним ребенком, ее увольняют, потому что не могут ей выплачивать, например, некое пособие. Ее заставляют писать заявление об уходе по собственному желанию, а у нее никакого желания такого нет. А работодатель не хочет брать на себя ответственность, в том числе и материальную. Естественно, что коллектив здесь не должен смотреть просто так сквозь пальцы на такую ситуацию. Если люди, ваши коллеги, ничего не предпринимают, ну, значит, такова им цена, такие коллеги. По совести должен поступать каждый раз человек. Мне приходилось бывать тоже в разных рабочих коллективах. Я был не только священником, но и инженером в научно-исследовательском институте, в отделах, в лабораториях. И знаю и по своему собственному опыту, что если коллектив, ну, по крайней мере, хотя бы немного, я очень условно, конечно, говорю, хотя бы немного уважает своего начальника, понимает, что от него, от этого начальника, зависит благополучие вообще всего дела, зависят, не знаю, заказы на работу, зависит объем этих работ. Люди будут держаться за такого начальника, люди будут где-то прощать ему какие-то огрехи, понимать, что он тоже человек и ошибается. Но произвола какого-то, конечно, терпеть не будет. И вот у меня даже был случай такой совершенно конкретный, когда работники собрались все вместе, пошли к своему начальнику и потребовали то, чего он должен был сделать и так. Пока они вместе все это не сделали, они не получали желаемого. Как только они это сделали, тут же они получили то, чего просили. И ничего страшного не произошло. Вот уже около 15-20 лет, как все те же люди, у того же начальника работают.
Вот вы сказали сейчас ключевую фразу, что, точнее даже две, что, во-первых, все вместе, во-вторых, ничего страшного не произошло.
Да,
ведь ключевой момент, опять же, который останавливает, возможно, кого-то вступиться за своего коллегу, это именно
самим
страх.
Самим пострадать, конечно.
Да, самим пострадать. И вот как раз все вместе – это то условие, при котором можно преодолеть этот страх.
Коллектив, если небольшой, это легко реализовать. Если 5 человек, они все друг друга знают, все вместе работают, их рабочие отношения связаны между собой – То есть результат работы одного зависит от результата работы другого, какая-то цепочка технологическая, тогда действительно все друг от друга зависимы и могут пойти вместе. Но если это большой коллектив, если это сотни, тысячи людей, люди друг друга не знают, кто там вместе пойдет, конечно, никто не пойдет. Люди просто даже не знают о той или иной ситуации. Человека вызывают на ковер, ему говорят просто один на один, что вот тебе листок бумаги, пиши заявление. И все. И проблема поставлена. И ты из этого кабинета либо выходишь уже уволенным или уволенной по собственному желанию, либо ждут какие-то санкции от начальства. Конечно, здесь человек поставлен перед выбором, и тут коллектив ему очень-очень как-то затруднительно может помочь.
Но тут как раз именно вступает в силу вот те механизмы, которые у нас, к сожалению, не работают. Вот профсоюзы как раз и должны защищать людей, как
да,
раз в больших организациях.
Профсоюзное движение, которое было очень таким серьезным и развитым и крепким в предыдущее десятилетие. Оно на заре 90-х годов, конечно, было развалено. Сейчас наблюдается некое возрождение такое. Ну, конечно, не в том объеме, не в том виде. И я думаю, что многие люди трудовые, рабочих специальностей, никаких своих профсоюзных лидеров вообще в глаза никогда не видели. И не везде правком существует, не всегда люди могут пользоваться этими профсоюзными льготами, например, какими-то. Несмотря на то, что отчисления с зарплаты, предположим, идут в адрес профсоюза, профессионального союза. Так что это опять к вопросу о том, что не устоявшиеся трудовые отношения еще пока.
Даже если коллективно, все ли способы воздействия хороши? Конечно, я не говорю о каком-то вооруженном противостоянии.
Нет, вооруженный,
но есть и достаточно такие радикальные методы, ну, например, как на Западе используется забастовка. Вот если посмотреть новости за эту неделю, то в Финляндии как раз прошла вот забастовка банковских служащих, например.
Да, у них забастовки проходят в так называемой цивилизованной форме.
Ну да, безусловно.
Да, что это означает? Что само слово «забастовка», оно входит в понятие трудовых отношений.
Оно не просто не входит, оно к тому же является еще конституционным правом.
Совершенно верно.
И в том числе и у нас
совершенно
Конституция,
верно.
Она тоже записана.
Да-да-да-да. Но вот в нашем сознании, в сознании российском, забастовка – это чуть ли не революция. Это не некая законная форма выражения своих интересов, а нарушение общественного порядка и трудовой дисциплины. Вот что такое забастовка. И она расценивается начальством чаще всего именно так. Ну и в большинстве случаев, как это ни парадоксально, может быть, прозвучит, начальство оказывается правым, потому что формы этой забастовки, они тоже очень часто перетекают в какие-то такие крайние, какие-то радикальные формы протеста, которые далеко нельзя сравнивать с теми цивилизованными забастовками, о которых профессиональные союзы сообщают руководству той или иной фирмы, или чуть ли не правительству, даже если речь идет о каких-то национальных компаниях.
И то
далее.
При том, если не был достигнут предварительный
совершенно
какой-то результат переговоров.
Профессиональные союзы идут на переговоры с руководством опять-таки той же фирмы какой-то, национальной компании, о прибавке 0,5% зарплаты, тоже это не наши цифры совсем, мы ради таких цифр не пойдем на забастовку. Там это сложилось, вот в том-то и дело. Там как раз можно констатировать, что вот эти институты трудовых отношений сложились, если не окончательно, то, по крайней мере, в значительно более совершенной форме, чем у нас. Поэтому там это применимо.
Но тут есть тоже такой один щекотливый момент. Например, забастовка врачей, ведь она просто может быть опасна для жизни многих пациентов.
У нас забастовки врачей часто проходят даже без желания самих врачей. У них на селе нет бензина для автомобилей скорой помощи, они просто не выезжают. Вот и все. Поэтому у нас это не так актуально.
И тем не менее, есть еще один нюанс такой. У нас достаточно много фирм, которые, ну, можно сказать, с такой небезупречной репутацией являются серыми, и большое количество граждан работает именно в таких организациях. Вот как им для себя разрешить моральный вопрос? Все-таки уволиться или как-то рассказать об этой фирме еще что-то, вот как мы с вами говорили, что там налоговую, подать какие-то сведения о ней? Или же, если к работе самих граждан не предъявляется никаких претензий, то они могут, в принципе, спокойно трудиться без каких-то там...
Ну вот вы употребили некое такое технологическое слово «серый». Я думаю, оно требует для некоторого числа наших радиослушателей все-таки разъяснения. Серыми или белыми, или желтыми какими-то схемами называются различные схемы хозяйственной экономической деятельности, при которых белая схема – это абсолютное следование законодательству, скажем так.
Да, легализированная.
Да, легализованная форма, да, легализированная, можно так сказать. Все остальные формы каких-то других цветов, более темных, чем белый, соответственно, в той или иной степени есть отклонение от вот этой белой нормы.
Ну, да, предусматривает уход какой-то от налогов,
да,
в том числе.
Ну, вот в наше такое, как некоторые называют, капиталистическое время, уже сложился такой термин, как оптимизация налогообложения. Вполне такой научный и замечательный. Это есть не что иное, как вот как раз попытка соединить, может быть, вот эти так называемые белые и так называемые серые схемы работы фирм. Здесь, к сожалению, приходится уже, наверное, пятый или не знаю какой раз в нашей передаче констатировать, что опять мы вынуждены говорить о не сложившихся институтах отношения, только теперь уже государства и бизнеса. Фирмы часто вынуждены оптимизировать вот эти свои налоги, потому что налоги непомерные на бизнес. И кроме того, кроме этих налогов, которые прописаны в законодательстве, вся наша страна прекрасно знает, какие еще другие налоги существуют, благодаря которым бизнес становится часто совершенно, ну, просто невозможным или нерентабельным, если эти налоги, в кавычках, не проплатить тем или иным чиновникам, которые просто вставляют в палки в колеса развитию тех или иных форм деятельности. Поэтому здесь, к сожалению, ситуация не так однозначна. Когда отношения бизнеса и государства, они строятся на взаимовыгодных, взаимоуважительных отношениях, это одно. А если каждый пытается обмануть друг друга, то, конечно, это другое. И здесь работающие в этом бизнесе, в учреждениях, фирмах люди, они оказываются заложниками просто этой ситуации. А что делать христианину, когда он точно знает, что он в бухгалтерии расписывается за одну сумму, а на руки получает другую? Что ему делать? Это не по его воле происходит. Вот что самое главное. И здесь действительно, ну, очень трудно что-либо придумать, потому что хозяйственно-экономическую, хозяйственную деятельность, бухгалтерский учет таким образом ведут подавляющее большинство наших каких-то малых предприятий, бизнес каких-то учреждений, фирм. И здесь трудно спрашивать христианина, который работает, о том, чтобы он шел на площади с плакатом и говорил, что вот творится беззаконие. К сожалению, здесь это не в его уже власти. Он здесь не может ничего сделать, потому что это системные отношения, не связанные уже с конкретным человеком. Это отношения государственно-экономические, связанные с выяснением прав и интересов государства и бизнеса.
Тогда вернемся к тому, что все-таки зависит от христианина, а именно к диалогу внутри коллектива.
Это как минимум, да.
Да.
Нет, от христианина, конечно, может и больше здесь зависеть. Можно действительно собраться всей страной. Раз вы уже сказали, что все вместе. Можно, конечно, собраться всей страной.
Да, только при этом, к сожалению, вспоминаются слова нашего известного классика о том, что народ безмолвствует. Для того, чтобы собраться всей страной, я даже не знаю,
вот,
что должно произойти.
Да, возникают организационные проблемы, потому что кого-то эта ситуация устраивает. Потом у нас не вся страна, это все-таки подчиненные. Есть же еще и вторая половина, начальствующие, которых эта ситуация вполне устраивает. И поэтому здесь можно, конечно, действительно пытаться что-либо исправить, но, наверное, это нужно делать каждый на своем месте, если будет поступать по совести. По крайней мере, исполнять свои обязанности должным образом и за это получать какие-то адекватные оплаты. Вот это уже будет хорошо.
Ну, давайте тогда поговорим как раз об обязанностях. Об обязанностях руководителя и об обязанностях подчиненного. Вот каким должен быть, ну, наверное, в идеале руководитель, да, если спросить людей, то, наверное, каждый скажет там добрым, справедливым, отстаивающим интересы своих подчиненных. Мягким вряд ли. Еще Теодор Рузвельт в свое время заметил, что говорите тихо, вежливо, но имейте всегда при себе большую палку. Так вот, все-таки каким же он должен быть, чтобы, с одной стороны, и в коллективе сохранялась нормальная атмосфера, и в то же время работа шла, потому что, к сожалению, от мягких руководителей у нас коллектив может так съесть. К сожалению.
Да, вы задаете вопрос, который, наверное, адресован не совсем к священнику, потому что такие вопросы нужно задавать государственным деятелям, которые отвечают, собственно, за то, каким должен быть руководитель, эффективный менеджер, как сейчас говорят.
Но это вы говорите, наверное, об образовании, которое в себя включает.
Нет, не обязательно об образовании. Нет, не об образовании как раз, а о его морально-этической стороне, о его морально-этических качествах, о которых вы сказали вначале. Руководитель хорош тогда, когда он сам знает, что нужно делать. Вот это уже хорошо. Особенно это важно, вот я как работавший в инженерной области, могу сказать, что когда начальник замечательно сам хорошо знает то, что требовать от подчиненного, подчиненный в состоянии это хорошо выполнить. Я думаю, что и в других областях, не ошибусь, если скажу, что и в других областях, гуманитарных каких-то областях, можно наблюдать то же самое. Если начальник сам хорошо знает свое дело, он в состоянии выдать задание своему подчиненному, тоже хорошо. При этом его какие-то человеческие качества, они могут отступать на второй план. Он совершенно правильно сказали. Он, конечно, многие хотят, чтобы он был добрым, но это не обязательно для хорошего руководства. Он может быть строгим, но это его личные качества, не связанные с отправлением руководственных функций каких-то. Он должен хорошо знать свое дело.
Если они не отражаются на коллективе, потому что иногда личные качества, они переходят как раз.
Нет, конечно, речь идет именно о том, что эти личные качества при этой личности как раз и остаются. Вот о чем речь. Да, если руководитель не только в состоянии дать верное руководственное указание, но и взвесить даваемое задание и возможности подчиненного. То есть не перегружать подчиненного. Это тоже руководственная способность. Это творческая, в конце концов, способность хорошего управленца. Верно найти человека, на которого можно возложить ответственность. Увидеть эту ответственность в другом человеке, в этом талант руководителя. Увидеть этот талант в другом. И возложить на него ответственность за тот или иной участок работы. Если он сможет это сделать, значит, это хороший начальник. Еще важный пункт – потребовать исполнения. И хороший руководитель – не руководитель, если он не в состоянии потребовать исполнения. Опять-таки, конечно, в рамках той формы, которая не затрагивает интересы, естественно, подчиненных, да, что это сделано спокойно, вежливо, может быть, строго.
Но вот, кстати, для подчиненных появляется очень большая проблема, когда от них вдруг начинают что-то требовать.
Ну, простите, как подчиненные все-таки получают
очень
зарплату, наверное.
Неадекватная реакция периодически.
Ну, почему? Ну, зарплату же за что-то получают. Вот за эту зарплату начальник и требует исполнения тех или иных обязанностей. Другое дело, что да, вот здесь начинается вот эти перетягивания каната. Начальник, видя, что подчиненный берет на себя и это, и это, и это, желая выслужиться, желая, чтобы были какие-то премиальные, желая выглядеть в лице начальника хорошо, он просто перегружает себя и не исполняет. Вот это тоже талант руководителя и ответственность подчиненного. Хороший подчиненный вовремя может сказать начальнику: простите, Иван Иванович, Сидор Сидорович, но, к сожалению, вот у меня вот все. Вот я сейчас занимаюсь этим, и я больше не могу. И, опять-таки, хороший руководитель, он и не будет это рассматривать как лень, как отказ, как попытку уйти от нагрузки. А он видит, что да, данный работник уже достаточно загружен и не нужно ничего больше. Уметь сказать «нет» в коллективе – это тоже хорошая способность подчиненного. А руководителя адекватно на это отреагировать.
Я читала, что к начальнику предъявляется еще такое качество, как требование, смирение, гораздо больше, чем у подчиненного. В чем это должно выражаться?
Да, это замечательная мысль, и здесь мы уже входим в сокровищницу христианского духа, потому что не всякий современный начальник, я думаю, знаком вот с такой мыслью, которую вы сейчас выразили, и не готов, может быть, смиряться перед своими подчиненными. А это необходимо делать. А в чем здесь смирение заключается? Ведь правильно понимаемое начальствование с точки зрения христианина – это лишь такое начальствование, которое понимается как возложенная на меня ответственность за то или иное дело. Вот что такое начальствование. Власть дана мне для того, чтобы я этой властью служил делу, служил кому-то, чтобы по результатам моей власти, исполнения этой власти, по результатам моей деятельности кому-то стало лучше, кому-то стало хорошо, где-то какой-то на выходе получился некий конечный продукт. Продукты питания, одежда, обувь, самолеты и так далее. Все то, что производится, все то, что делается. Хорошая книга вышла из типографии. Был набран качественный текст и так далее, и так далее. Была сделана хорошая радиопередача в эфире того или иного радиоканала. Вот такая...
То есть смирение в самом отношении к своей занимаемой должности.
Это да, и смирение перед подчиненными, потому что, естественно, подчиненные, как вы только что сказали, они не всегда смиренно в состоянии принять то или иное указание сверху. Подчиненному приходит приказ от начальника, что сегодня ты занимаешься этим. А у подчиненного настроение было этим не заниматься. Вполне такое субъективное. Ну почему? Ну морозный день, холодно, плохое настроение. Ну не хочется этим заниматься. Да и уже, пожалуй, конец рабочего дня. Зачем это нужно? И тут вдруг приходит распоряжение. Нужно этим заниматься. И начальник, мы напоминаем, что мы говорим об идеальном начальнике пока что. Начальник, он... Видя вот это вот какое-то нежелание своего работника, он смиряется перед ним и вынужден, опять-таки, памятуем его ответственность, он вынужден использовать свою власть и понуждать этого нерадивого работника к тому, чтобы в итоге все равно то задание, тот приказ был исполнен. Конечно. А когда у вас таких 10 подчиненных, а 100, а 1000... А 10 тысяч. В старые времена, я имею в виду 70-е, 80-е, может быть, годы, директор завода вполне обладал вот такой властью над несколькими десятками даже тысяч душ, которыми нужно было руководить. Вот представьте себе, какое смирение нужно иметь перед каждым.
Да, представить действительно сложно. Возникает еще такая проблема, наверное, более уже со стороны подчиненных, что люди часто чувствуют себя недооцененными. И вот этот вот комплекс, этот снежный ком обид, он растет, просто в геометрической прогрессии.
У нас около года назад, здесь в эфире Народного радио, в рамках нашей передачи, была беседа по поводу как раз реализации молодежи, входящей вот во взрослую жизнь. Это как раз очень актуально по поводу нереализованности. Мы как раз говорили о том, что студент 21 года, вчерашний школьник, а нынешний вот только что новоиспеченный студент, точнее специалист, который вчера был студентом, да, он себе представляет, что его величие как работника, оно оценивается не менее чем 80 тысяч рублей, например, сразу начальной зарплаты, что он должен как минимум сразу быть руководителем какого-то небольшого отдела, у него должно быть там 2, 3, 4, 5 подчиненных, у него должен быть бесплатный интернет, бесплатный корпоративный телефон, бесплатный отпуск и еще всего-всего много. А ему только 21 год, и он еще ничего не умеет.
Но проблема недооцененности касается не только 21-летних, но также людей уже практически пенсионного.
То есть здесь я бы сказал, что вот то, о чем я только что напомнил, это проблема сначала переоцененности, а потом недооцененности. То есть сначала человек переоценивает свои возможности, переоценивает свою образованность, свои навыки, умения. Сначала переоценивает.
То есть практически проблема получается длиной во всю трудовую жизнь.
Да нет, почему? Я не говорю, что все так. Нет, это только отдельный какой-то контингент. Нет, конечно, люди, слава богу, мы живем в стране, которая всегда изобиловала талантливыми, умными, изобретательными людьми, людьми, которые без систематического образования превышали своими талантами тех, кто это образование получал. Мы знаем не получивших музыкального образования прекрасных певцов-композиторов, мы знаем не получивших какого-то систематического образования каких-то инженеров, конструкторов тех же самых. Это сплошь и рядом. Поэтому, конечно, то, о чем вы сейчас сказали, в большей степени это проблема сначала переоцененности все-таки. А потом, ну, каждый человек в большей степени пытается, ну, как-то согреть свой очаг, как-то улучшить свое материальное положение, и поэтому все время хочется, что вот сейчас он получает 25 тысяч, ну вот хочется, чтобы 30 было, а когда получает 30, хочется, чтобы было 35, и так это действительно длиной всю жизнь. И здесь важно смирение уже не руководителя, а самого подчиненного, чтобы он понимал и адекватно оценивал свои возможности, потому что желать, конечно, хорошей зарплаты с точки зрения обеспечения семьи, это, конечно, правильно и хорошо, но если ты не соответствуешь этой зарплате, то ты даром ешь хлеб. Вот и все. Здесь однозначная оценка.
Я приглашаю наших радиослушателей присоединиться к нашей беседе. Напоминаю, телефон прямого эфира 668-2098 629-0873. Звоните, задавайте вопросы, делитесь своими проблемами или как раз ситуациями, из которых вы смогли выйти.
Жизненным уже, опытом.
Да. Проблема, конечно, переоцененности и недооцененности, они вроде бы в одной плоскости, но недооцененность бывает не только материальная, но бывает чисто человеческая,
да,
когда
конечно.
Человек на работе страдает от того, что его недооценивают.
Не востребован, да, его таланты не востребованы, творческие способности, да, действительно так бывает.
И как ему справляться с такой ситуацией?
Ну, трудно сказать. Мы всегда рассуждаем так, что как бы человеку сделать так, чтобы у него была идеальная ситуация в жизни. И при этом забываем, да, что вот вы улыбаетесь. При этом забываем, что промысел Божий существует, который человека часто ставит в какое-то затрудненное положение, чтобы он подумал не о том, как ему улучшить свои творческие способности и их реализацию, а о своей душе. И это часто бывает хорошим напоминанием.
Да, и у нас уже поступил первый звонок. Добрый день.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Дмитрий из Москвы.
Да. А вот знаете, я хотел все-таки, ну, сказать, да, это и по опыту, и по как бы, ну, по учению, что все-таки вот, ну, вот важно еще, что молитва, да, потому что молитва это как бы такая нижняя часть айсберга, даже вот чтобы заступаться за людей, да, чтобы это все было весомо.
Да, конечно, мы как раз об этом хотели поговорить в конце передачи.
Да, и вот я тоже на Западе слышал такие слова, а вот Богородицы, правда, католик, но я сказал, что как вы можете называться христианином, если вы не трудитесь делать, ну, там, приблизительно 250-300 молитвенных обращений к Богу в день, да?
Да, спасибо. Ну вот, Дмитрий, который у нас некоторое время отсутствовал в эфире, мы надеемся, что у него все в порядке, со здоровьем, что он не болел, ничего. Рады приветствовать его вновь в эфире. Он всегда очень такие дельные и замечательные мысли высказывает, впрочем, как и Алексей Кириллович, которого мы давно тоже не слышали. Действительно, немножко Дмитрий, может быть, опередил наше событие, молитва есть тот универсальный ответ на все трудности жизни, в том числе и трудности в рабочих отношениях.
И у нас есть следующий звонок. Добрый день.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Вы нам как-нибудь скажите, сколько вам лет, потому что иногда так слушаешь, думаешь, все-таки вы очень наивный. Ну, хотя вы стремитесь быть как батюшка мудрый и так далее, но все равно кажется, что вы просто вот ребенок. Но это я не со злостью, вы поймите.
Да, хорошо.
А вопрос у меня есть свой. Вот я, например, знаю на примере своей семьи, когда у меня близкий человек во время советской власти, и за какой-то неурядицы, вот это моя была тетя, она была уволена со школы вот из-за какой-то мелочи. Там была просто ссора с родителями. И вот мою тетю уволили, и тем не менее ее суд 1-2-3 ее оправдал, хотя родители были, это был замминистра мальчика, его папа. И ей за все время, которое она не работала, ее восстановили на работе, и ей заплатили. И вот сейчас у меня моя подруга, которая в школе подарила детям своим, она выпускала 11 класс и подарила каждому ребенку, книжку его святого, вот не знаю, крещен, не крещен, крестик и так далее. То есть это был такой скандал в школе, ее уволили, и она никак не может. И вот смотрим, мы в советской власти, у нас мы вообще не знали, что существует православная церковь или что мы христиане. Сейчас мы все это хорошо знаем, и церковь у нас, вот она на глазах, и наше правительство там в церкви. Так вот, в чем же дело? Значит, в советской власти, при советской власти был удерживающий, которого нет сейчас. Все-таки мы видим, как несправедливы сейчас и даже суды, и то, что вот, допустим, Ходорковский, помните, батюшка, который его кормлял, он его старался защитить, но как сейчас в умных книжках политологических, его фамилию пишут в такой транскрипции, Ходорковский, то есть он фактически хотел, не просто так, уже обобрали русский народ, уже все, уже и так они лишились всего, нет, он еще хотел, чтобы и рента природная, она не оставалась в России, то есть чтобы это была просто колониальная форма управления нашим государством. В этом отношении я считаю, что правительство поступило справедливо с ним. Но и опять же у нас сколько звучит голосов его оправдания, и правозащитники, и все. То есть эти люди, которые полностью забыли, у них нет ни удерживающего, ни совести, ни справедливости, ни любви ни к своей стране, ни к своему народу, который и так оказался обобранным. И сейчас на работе редко кому удается найти справедливость. Поэтому в основном люди молчат, и никто друг друга. Вот я, например, еще один случай знаю. Тоже работодательница, она вообще имеет в карманного батюшку, он ее все время окормляет, ее семью, епископов, знакомых. А со своими работниками она им поступает не просто несправедливо, она им не доплачивает, она поступает с ними как с вторым или третьим сортом, и она не скрывает и не стесняется это говорить, что это говорит.
Ну, я думаю, что вы для наших радиослушателей, если ничего нового не сказали, это всем известно. Как раз вопрос-то и стоит так, как избежать этих ситуаций. Вот в чем проблема-то. Так что, да. И в чем же вопрос?
Ну, вопрос, наверное, был прежде всего...
Вопрос так не прозвучал, мне кажется.
Нет, да, вопрос прозвучал. Он касался увольнения вот той учительницы, которая на выпускной сделала такой вот христианский подарок.
Ну да, это было повествование, как я понял, в чем вопрос там заключался. Вопрос в том, что вот раньше было лучше, сейчас хуже. Ну, опять-таки, это утверждение, это не вопрос.
Наверное, вопрос, можно ли вообще на таком основании увольнять и насколько вообще...
Это вопрос в юридическо-правовой плоскости. Да, конечно, вот все, что сейчас сказала наша уважаемая радиослушательница, далеко не ново, я думаю, никому Америку мы здесь не открыли, в том, что сплошь и рядом не то, что нарушаются трудовые законы, а вообще их просто полное отсутствие, этих трудовых законов. Каждый начальник на своем месте – это мелкий царек, который просто эксплуатирует, простите за такой термин, своих подчиненных, и абсолютно не считается с их интересами не просто как людей, у которых есть семьи, дети, и не как со своими работниками, с которыми у него законные должны быть отношения в рамках Трудового кодекса. Естественно, ну что мы улучшим, если мы об этом будем говорить каждые 5 минут? Вот здесь было плохо, здесь было плохо. Я думаю, таких примеров, как привела сейчас радиослушательница в своем звонке, могут привести, если сейчас будут звонить люди, тысячи и тысячи. И что из этого?
Да, вопрос заключается в том, как сделать, чтобы было хорошо.
Да, вот в том-то и дело. И мы здесь пытаемся в студии вместе с нашими радиослушателями, в том числе и с той радиослушательницей, которая позвонила сейчас, как раз ответить на вопрос, что мы, не начальники, вот в чем разница, не начальники что должны сделать, а мы. Или начальники, если мы начальники. Так, вот так, наверное, можно сказать. Что мы должны сделать для того, чтобы хотя бы немного улучшить эту ситуацию? Если вы слушали начало передачи, то там как раз вопрос так и заключался. Нужно и можно ли вступаться христианину или христианке за работника, против которого предпринимаются какие-то незаконные действия? Вот как раз об этом и шла речь. А то, что произвол начальников существует, ну, я думаю, это известно всем.
Да, у нас есть еще звонок. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот у меня здесь есть интересная статья, давным-давно я приобрела в одной из православных книг, когда у нас вот этот рынок самый наступил, вот, и что тут написано, ну да, называется «На берегите русский народ». Ну, понятно, от кого? От Запада, конечно. Вот, хотя я ничего против Запада не имею, и там было установлено и Рождество Христа, и прочее, в былые времена, еще раньше, чем у нас. Хотя и у нас почти 2 тысячелетия. Ладно, не в этом дело. Вот тут пишется о рынке. Вот как с людьми разговаривать, например, с начальниками, не начальниками. Вот, они пишут, рынок вещь неплохая, когда есть изобилие, доступное всем. Рыночные цены устанавливаются на основе изобилия, а не дефицита. Вот, батюшка, а у нас что, изобилие, да? На основе дефицита устанавливаются не рыночные, а спекулятивные цены и показное выставочное изобилие, доступное меньшинству, как выдано только мафии, да, которая заинтересована в высоких ценах и готова уничтожить продукты и товары с целью удержания цен на высоком уровне. Что мы наблюдаем в настоящее время? Книга эта мной приобретена где-то, ну вот, после, наверное, правления Ельцина только, да, давненько. Ну так что же мы теперь должны делать вот с этими начальниками, а это еще выше люди стоят, да, которые вот это вытворяют, а нам молчать, что-то такое помалкивать. Такие они так берегут русский народ, что готовы его голодом уморить, в беспризорность всех и в разврат. Ну что делать-то? А? А я считаю, что вообще лучше больше сейчас вот приближается все-таки Рождество Христа. И вот я считаю, что римляне тоже, не зная Рождества Христа, какой-то праздник свой, вот брюмали, там, своего бога, да? И вот когда у нас все это приблизительно, да примерно, да то еще, то какой у нас может быть начальник нам авторитет? Кто он такой? Его сними, меня сейчас поставь начальником. Я, кстати, тоже на должности такой руководящий. Ну, буду я начальник, ты начальник, я дурак, а я начальник, ты дурак. Очень сложная эта жизнь. Но лучше нам все-таки вот догматическим богословием немножечко углубиться туда, потому что мы и этого иногда не знаем, когда вот я слушаю радио, но непонятно, кто чего там злит. А на самом деле столько литературы. Спасибо, здоровья.
Спасибо. Действительно, приведенная цитата, ну, она даже по своей формулировке носит такой экономико-юридический характер и не относится к догматическому богословию совершенно точно. Это действительно так. Что касается, что нам делать, вот Дмитрий из Москвы, который позвонил, сегодня первый дозвонившийся, он дал, пожалуй, исчерпывающий ответ, что должен делать христианин в такой ситуации. Я думаю, что если вы слушали передачу от начала до конца, то вы и слышали ответ.
Ну, я думаю, мы еще успеем ответить на один звонок. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня зовут Нина. Вы знаете, что я замечаю тоже, вот как предыдущие звонившие. Дело в том, что у нас исказилось вообще понятие о том, что как правильно жить в обществе и как нам взаимодействовать друг с другом.
Да, совершенно
понимаете,
верно.
Вот это начальство действительно, приедет барин, вот он нас рассудит. Вот это неправильная постановка вообще вопроса. Ведь человек, он есть, во-первых, он равен перед Богом, все люди, но у нас почему-то появились начальники. Вот что это за такая вот эта политика, что кто-то возвышается над другим? Ведь в религии нашей, в верованиях нет этих вот господ. Есть один господин Бог.
Вопрос.
И вот эта вот глупость, она нас и убивает. Каждый должен понять, что за свою жизнь отвечает каждый перед Богом, перед самим собой, перед ближним человеком. Если мы уходим от заповеди Божией, от закона Божьего, то мы вот так и будем мучиться. Но русский народ всегда был нравственным, понимал законы Божии. Сейчас эти законы настолько исказили вот люди другой формации, понимаете, вот те, которые, я прямо скажу, это сатанисты, о которых писали в Откровении написано, что они появились среди иудеев, но они не иудеи, а сборище сатанинское. Если мы будем обращать внимание вот на этих людей, понимать, что они попали во власть сатаны, и что нужно обязательно обращать внимание на этих людей. Если мы не обращаем на это внимание, позволяем, все сами смотрим, как они убивают вообще все, жизнь нашу, планету убивает, все законы природные нарушает. Сейчас вот коллайдер этот делает, который неизвестно какие последствия, это же откровенное сумасшествие. И да. Мы смотрим и позволяем, значит, мы сами уподобляемся этому сумасшествию.
Да, спасибо, вот я как раз хотел бы вас поблагодарить за то, что вы подняли тему власти как таковой, которая реализуется, собственно, в начальствовании. Когда вы сказали, что мы все перед Богом равны, откуда же взялись начальники? Дело в том, что власть, с точки зрения христианства, конечно, имеет божественное происхождение, как некое божественное установление. Более того, сам Бог обладает абсолютной властью над этим миром. Но властью никакой. Какой? Не принуждающий, не уничтожающий, не унижающий, но властью любви. Также и начальник, уж простите мою наивность, должен властью любви начальствовать над своими подчиненными. Вот тогда это будет подлинные, нормальные, хорошие отношения, о которых вот только что говорили несколько наших радиослушательниц, которые дозвонили сейчас. Вот тогда это будут действительно добрые, хорошие человеческие отношения в обществе и взаимодействие, о которых только что было сказано в звонках, которое утеряно. Так что власть как таковая есть благо, от Бога установлено. И есть власть, которая необходима совершенно. Например, абсолютная власть, не такая, как у Бога, конечно, над младенцами своих родителей. Эта власть есть благо. Потому что если родители не будут применять эту власть по отношению к своему ребенку, младенцу, то ребенок просто погибнет. Эта власть необходима как устрояющая, как упорядочивающая сила. От Бога установлено, еще раз повторяю. Также и всякий начальник, апостол Павел, повелевает всякому христианину подчиняться своему начальнику. Рабы, подчиняйтесь своим господам, говорит апостол Павел. Так что перед Богом-то мы все равны, действительно. Но именно Бог заповедует вот такое послушание. Поэтому было бы совершенно опрометчивым понимать слова Священного Писания о том, что нет во Христе ни раба, ни свободного, ни эллина, ни иудея, но все во Христе едины и равны. Было бы неправильно понимать это как отвержение вообще всякой власти. Это анархизм, который приводит к разрушению, я думаю, наверное, всякого государства. И христианин, христианка, который в своей душе всегда проповедует монархию Бога в своем сердце, единоначалие божественной любви в своем сердце, конечно, не может придерживаться таких взглядов.
Мне хотелось бы высказать еще одну мысль, которая, возможно, помогла бы нам примириться в принципе, с любым руководством. Это то, что нас объединяет, в первую очередь, это общее дело. Вот когда мы не видим этой перспективы, то остается только внутренние противоречия. Если же посмотреть чуть дальше и чуть-чуть дальше своих собственных интересов, тех же самых интересов дела, как с точки зрения подчиненных, так и с точки зрения начальства, то вот эта вот перспектива выстраивающаяся, она помогает преодолеть очень многие проблемы, возникающие в коллективе.
Да, действительно, это так. И, наверное, чтобы подытожить нашу сегодняшнюю передачу, хотелось бы сказать, что не будет доброго начальства, если нет добрых подчиненных. Когда-то, в XIX веке, когда святитель Игнатий Брянчанинов, епископ Кавказский, говорил о том, что угасает монашество, была сказана фраза о том, что «будет послушник, найдется и старец». Еще раз повторю, «будет послушник, найдется и старец». То есть тогда, когда будет человек способный смиренно, с любовью, с творческими способностями исполнить то или иное дело, то и найдется добрый, хороший начальник, который возьмет на себя ответственность за все то дело, которое будут совершать его подчиненные. Это, конечно, идеал. Достигли ли мы его, зависит и от того, кто подчиняется, и от того, кто начальствует. Если каждый из них будет во Христе, будет вершить свое дело по совести, то это будет. Если каждый будет преследовать только свои интересы, только какую-то мелочную выгоду, только эгоистическое какое-то устремление поддерживать, то, конечно, будут происходить те случаи, о которых вот говорили сейчас наши радиослушатели, которые дозвонились до нас и просто вопияли в эфире о совершеннейшем каком-то произволе со стороны тех или иных начальников или вообще какой-то некой системы в целом. Естественно, что От этого уходить нельзя. Мы должны говорить об этом. Но в первую очередь наши слова должны быть о том, как сделать, чтобы все те отношения, о которых мы сегодня говорили, трудовые отношения, были по совести и во Христе.
И на этом мы с вами прощаемся. С вами была я, Людмила Рябцева, наш постоянный гость, священник Алексей Давиденко.
Всего доброго.
Звукорежиссер программы Александр Радин. До новых встреч в следующий четверг.
До свидания.